На сей раз аудитория состояла в основном из чернокожих. Любой непредубежденный белый может подтвердить, что быть на негритянском собрании – одно удовольствие. В паузах раздаются выкрики, громкий такой заразительный смех, какого никогда не услышишь, когда собираются белые. Белым не хватает непосредственности. Когда они смеются, это редко бывает от души. Обычно это притворный смех. Чернокожий смеется так же естественно, как дышит. Дюбуа не сразу появился на помосте. Наконец он взошел на трибуну, как монарх на трон. Один его величавый вид заставил аудиторию затихнуть. В его благородной манере говорить не было и намека на демагогию. Подобная тактика была ниже его достоинств. Однако его сдержанная речь таила в себе взрывную энергию динамита. Если бы он пожелал, то мог бы взорвать мир. Но было ясно, что у него нет намерения взрывать его. Пока, во всяком случае. Слушая его выступление, я представлял, как в той же самой манере он обращается к съезду ученых. Я мог вообразить, как он бросает в зал слова жесточайшей правды, но так, чтобы потрясти слушателей, а не вдохновить их на бунт. Какая жалость, думал я, что человек, обладающий такими талантами, такой мощью, вынужден ограничивать себя. Из-за своего цвета кожи он был обречен на второстепенные роли, не мог расправить крылья. Останься он в Европе, где пользовался неизменным признанием и почетом, он бы достиг большего для себя. Но он предпочел быть с людьми одной с ним крови, чтобы пробудить их самосознание, если возможно, улучшить мир, в котором они жили. С самого начала он должен был знать, что это безнадежная задача, что за недолгую человеческую жизнь невозможно добиться сколь-нибудь существенных изменений для своих братьев. Он был слишком умен, чтобы питать какие-нибудь иллюзии на этот счет. Я не знал, восхищаться этим напрасным, мужественным, несгибаемым упорством или сострадать ему. Невольно проводил мысленное сравнение между ним и Джоном Брауном. Один обладал незаурядным интеллектом, другого вела слепая вера. Джон Браун с его страстной ненавистью к несправедливости и расовой нетерпимости без колебаний выступил против святого правительства Соединенных Штатов. Найдись в этой огромной стране сотни таких, как он, я не сомневаюсь, что он сбросил бы существовавшее правительство. Когда Джона Брауна казнили, по всей стране прошли волнения, которые по-настоящему не прекратились до сих пор. Вполне вероятно, Джон Браун решил бы проблему чернокожих в Америке. Поражение в Харперс-Ферри, наверное, навсегда лишило чернокожих возможности обрести свои неотъемлемые права посредством прямого действия. Поразительные деяния великого освободителя могли породить всякие немыслимые формы мятежа в умах последующих поколений. Точно так же память о французской революции заставляет сильнее биться сердце француза. Похоже, со времен Джона Брауна молчаливо признается, единственное, что позволит чернокожим занять свое место в мире, это долгое и скорбное образование. Что это только предлог не говорить о выносимости истинного положения вещей, чего никто не желает признавать. Вообразить себе Иисуса Христа, выступающего за подобную политику. Дар свободы. Неужели мы вечно должны ждать, пока будем готовы получить ее? Или свобода — это такая вещь, которую необходимо вырвать из рук тех, кто деспотически владеет ею? Найдется ли кто-нибудь достаточно великий, достаточно мудрый, кто скажет, сколько еще человеку оставаться рабом? Дюбуа не был подстрекателем. Нет, но человеку вроде меня было слишком очевидно, что именно он хотел сказать. Проникнитесь духом свободы, и вы перестанете быть рабами. Образование? Как я это видел и чувствовал, он говорил почти открыто. Из-за собственного вашего страха и равнодушия вы остаетесь рабами. Учиться нужно лишь одному – как добиваться свободы и как защищать ее. Зачем тогда он приводил в пример изумительные образцы африканской культуры, созданные до вторжения белых, как не за тем, чтобы указать на самодостаточность чернокожих? Какая нужда была чернокожему в белом? Никакой. Существовало ли различие между двумя расами, реальное, фундаментальное, жизненно важное различие? Нет. Основной факт, единственный факт, который стоило принимать во внимание, состоял в том, что белый человек, несмотря на все его высокие слова, все его лживые принципы, продолжал держать чернокожего в порабощении. Я не цитирую его слова. Я передаю свое впечатление, свое понимание его речи. «Сначала слезьте с нашей спины», — слышал я его вопль, хотя он едва ли повышал голос, не делал драматических жестов, да и подобных слов не произносил. «Сегодня я говорю вам о славном прошлом, вашем прошлом, нашем общем, как чернокожих, прошлом. А как насчет будущего? Неужели вы собираетесь ждать, пока белый человек не выпьет вашу кровь? Неужели станете смиренно ждать, пока он не наполнит наши жилы своей ядовитой кровью? Вы уже превратились в дурную имитацию белого человека. Вы смеетесь над ним и одновременно подражаете ему. Вы с каждым днем утрачиваете драгоценное наследие предков, расплачиваетесь им со своими хозяевами, который не имеет ни малейшего намерения отвечать вам тем же. Получайте образование, если желаете. Добивайтесь положения, если можете. Но помните, пока не добьетесь свободы и равенства в правах со своими соседями, это не поможет. Не следуйте заблуждению, что белый человек в чем-то выше вас. Это не так. Его кожа может и бела, но сердце черно. Он виновен перед Господом и перед своим собратом. Своей гордыней и высокомерием он вызывает бури негодования. Близится день, когда его власти придет конец. Он посеял семена ненависти по всей земле. Натравил брата на брата, отверг собственного Бога. Нет, этот ничтожный представитель рода человеческого не превосходит чернокожего. Это племя обречено. Проснитесь, братья, проснитесь и пойте. Гряньте громче, чтобы белого человека не было слышно. Захлопните перед ним двери. Опечатайте его уста, свяжите члены, похороните там, где ему место, в навозной куче. Повторяю, ничего в этом роде Дюбуа не произносил. Он, несомненно, презирал бы меня за подобную интерпретацию его речи. Но слова мало что значат. Главное, что за ними стоит. Мне почти стыдно перед Дюбуа за те иные слова, что слышались мне. Побуди его слова слушателей к мятежу, никто во всей негритянской общине не был бы озадачен больше его. И все же я остаюсь с убеждением, что послание, которое я только что привел, было начертано в его сердце кровью и слезами. Будь в нем действительно чуть меньше страсти, он не стал бы, не смог стать той величественной фигурой, какой был. Я краснею при мысли, что человек таких талантов, обладавший такой силой внушения, проницательностью, принужден был смирять свой голос, душить свои истинные чувства. Я восхищаюсь всем, что он сделал, восхищаюсь его личностью, действительно великой. Но если бы в нем был хотя бы проблеск того неукротимого духа, каким обладал Джон Браун, если бы в нем была хоть капля фанатизма, говорить о несправедливости и оставаться невозмутимым, на такое способен только мудрец. Следует, однако, иметь в виду, что там, где обычный человек видит несправедливость, мудрец, может быть, обнаруживает особый вид справедливости. Поборник справедливости тверд, безжалостен, лишен человеческих слабостей. Поборник справедливости скорее подожжет мир, уничтожит его, если сможет, нежели допустит, чтобы восторжествовала несправедливость. Таков был Джон Браун. История забыла его. На его место пришли мелкие людишки, взбудоражившие мир, вогнавшие его в панику. И все ради того, что и приблизительно нельзя назвать справедливостью. Еще немного времени, и белый человек уничтожит себя и мир, который создал. Он не может дать миру рецепта от болезней, которыми его заразил. Никакого рецепта вообще. Он опустошен. У него нет ни иллюзий, ни капли надежды. Он торопит свой жалкий конец. Потянет ли белый человек чернокожего за собой в пропасть? Сомневаюсь. Все, кого он преследовал и порабощал, превращал в дегенератов и оскоплял, все, чью кровь от них пил, восстанут против него в день страшного суда. И никто не придет ему на помощь, ни один изгой не поднимет руку, дабы отвратить от него кару. Никто не будет оплакивать его. Но со всех концов земли донесется торжествующий крик, как вопль нарастающей бури. «Белый человек, пришел твой день!» Подохни, как собака, и пусть изгладится сама память о твоем пребывании на земле. Только совсем недавно я узнал, что Дюбуа написал книгу о Джоне Брауне, где предсказал многое из того, что с тех пор выпало на долю белой расы, и многое, что еще предстоит ей вынести. Невероятно, что ничего не зная о его увлечении и восхищении великим освободителем, я связал эти два имени. На другое утро, когда я завтракал в кафе на Pineapple Street, кто-то коснулся моего плеча. Голос за спиной справился, не Генри Миллер ли я. Я повернул голову и увидел Клода. Не приходилось сомневаться, что это был именно он. «Мне сказали, что вы обычно завтракаете здесь», — проговорил он. «Очень жаль, что вы не пришли вчера. Со мной был друг, знакомство с которым доставило бы вам удовольствие. Он из Тегерана». Я извинился и предложил ему позавтракать со мной. Клоду ничего не стоило позавтракать дважды, а то и трижды. Он был как верблюд, заправлялся всегда, когда была возможность. «Вы ведь козерог, не так ли?» — спросил он. «Родились 26 декабря, правильно?» «Около полудня». Я кивнул. «Я не слишком силен в астрологии», — продолжал он. «Для меня это просто некая отправная точка. Я, как библейский Иосиф, вижу сны, иногда пророческие». Я снисходительно улыбнулся. «Скоро вы отправитесь путешествовать, может быть, на год или два. Это будет важное путешествие. Ваша жизнь кардинально изменится». Он помолчал, устремив взгляд в окно, словно пытаясь сосредоточиться. «Но в данный момент это не так важно. Я хотел видеть вас по другой причине». Он опять помолчал. «Вам предстоят тяжелые времена. Я имею в виду ближайший год или больше до путешествия. Если бы я не знал вас так хорошо, то сказал бы, что вам грозит помешательство. Простите, перебил я его, но каким образом вы так хорошо меня узнали? Теперь пришел его черед улыбнуться. Он совершенно спокойно ответил. Я давно знаю вас по своим снам. Вы являлись мне неоднократно. Конечно, я не знал, что это были вы, пока не повстречался с Моной. Тогда я понял, что это никто другой, как вы. Странно, пробормотал я. Не так уж странно, сказал Клод. Со многими людьми происходит такое. Однажды на улице в маленькой китайской деревушке мне встретился человек, который, взяв меня за руку, сказал, «Я ждал тебя, ты появился вовремя». Он был маг, чернокнижник. «Вы тоже маг?» — в шутку поинтересовался я. «Едва ли», — ответил Клод и добавил тем же тоном. «Я занимаюсь предсказаниями. Это дар у меня от рождения. Но, если не ошибаюсь, вам это не очень-то помогает». «Это правда», — сказал он, — «но это позволяет мне помогать другим. Конечно, если они хотят, чтобы им помогли». «И вы хотите помочь мне?» «Если смогу». «Прежде чем мы продолжим», — сказал я, — «не могли бы вы немного рассказать о себе? Мона кое-что рассказывала о вашей жизни, но как-то невразумительно. Скажите, если не трудно, вы хотя бы знаете, где родились, кто были ваши отец и мать?» Клод заглянул мне в глаза и сказал, «Это то, что я сам пытаюсь узнать. Возможно, вы мне поможете в этом. Вы не являлись бы мне так часто в снах, если вам не суждено сыграть важную роль в моей жизни. В снах? Скажите, в каком образе я вам являлся?» «В разных», — с готовностью ответил Клод. «Иногда в образе отца, иногда дьявола, а иногда ангела-хранителя. И всякий раз ваше появление сопровождалось музыкой, я бы сказал, небесной музыкой. И я не знал, как это воспринимать». «Вы, конечно, осознаете», — продолжал Клод, — «что имеете власть над другими людьми. Большую власть. Однако вы редко пользуетесь ею. Когда же пользуетесь, то обычно не впрок себе. Вы стыдитесь того лучшего, так сказать, что у вас есть. Вас скорее считают злым и грубым, нежели добрым. И вы иногда бываете злым. Злым и грубым, особенно по отношению к тем, кто вас любит. Вот что вам необходимо в себе изжить. Но скоро вам предстоит испытание. В вас, Клод, есть что-то мрачное. Я начинаю подозревать, что вы обладаете способностью к ясновидению, или как там вы это предпочитаете называть». На что Клод ответил, «Вы по существу человек верующий, глубоко верующий. Ваш скепсис — вещь приходящая, дававшаяся вам от какой-то прошлой жизни. Вам нужно освободиться от неуверенности, прежде всего неуверенности в себе. Она не дает вам вздохнуть полной грудью. Быть самим собой — это значит всего-навсего плыть по волнам житейского моря вольно, как пробка. Никакое настоящее зло не коснется вас, не нанесет вам вреда. Вы способны пройти сквозь огонь. Но если вы отклонитесь от предначертанного вам пути, а один вы знаете, в чем он состоит, то сгорите дотла. Из того, что я знаю о вас, это мне яснее всего». Я вполне откровенно признал, что не услышал ничего такого, что не знал бы или о чем не догадывался сам. «Много раз я смутно чувствовал то, о чем вы сказали сейчас. Однако пока не вижу ясно всей картины. Продолжайте, пожалуйста, я внимательно слушаю». «Объединяет нас то, — сказал Клод, — что оба мы ищем своих подлинных родителей. Вы спрашивали, где я родился. Я найденыш. Мои родители оставили меня на чужом крыльце где-то в Бронксе. У меня такое подозрение, что они, кем бы ни были, выходцы из Азии. Может, из Монголии. Когда я заглядываю вам в глаза, я почти убежден в этом. В вас, несомненно, есть монгольская кровь. Кто-нибудь замечал это раньше? Теперь и я посмотрел долгим взглядом на молодого человека, который говорил мне такое. Я охватил всего его взглядом, так выпиваешь залпом стакан воды, когда хочется пить. Монгольская кровь. Конечно, я уже слышал это прежде, и всегда от людей подобного типа. Когда бы я не слышал слово «монгольский», оно звучало для меня как пароль, как «мы тебя сразу разгадали». Независимо от того, соглашался я с этим или отрицал, я был один из них. Во всей этой монгольской истории было, конечно, больше символического, нежели генеалогического. Монголы были носителями тайных знаний. В некие отдаленные времена, когда мир был един, и его подлинные правители предпочитали оставаться в безвестности, существовало вот это. «Мы монголы». Странный язык, монголы говорят только так. Существовало нечто телесное, психологическое, или, по крайней мере, физиогномическое, что было присуще всем, принадлежавшим к этому странному клану. Их отличие от остального человечества заключалось в глазах. Дело было не в цвете глаз, не в разрезе, не во взгляде, но в их движении, в том, как они плавали в своих таинственных глазницах. Обычно они были как бы подернуты пеленой непроницаемости, но во время разговора пелена слой за слоем сходила, пока собеседнику не начинало казаться, что он смотрит в бездонную черную глубину. Вглядываясь в Клода, я увидел две черные дыры в центре его глаз. Они были бездонны. Минуту или две мы сидели, не произнося ни слова. Мы не чувствовали ни замешательства, ни неловкости. Просто смотрели друг на друга, как две ящерицы. Монгольский взгляд взаимного узнавания. Наконец я нарушил молчание. Сказал, что в нем есть одновременно что-то от Зверобоя и Даниэла Буна. И чуточку от Навуходоносора. Примечание. Бун, Даниэл, 1734-1820, легендарный герой фронтира, участник борьбы за освоение Дикого Запада. Он рассмеялся. Меня за многих принимали. Наваха считали, что во мне течет индейская кровь. Может быть, я еще и уверен, что у вас есть капля еврейской крови, сказал я. И Бронкс тут ни при чем, добавил я. Меня воспитала еврейская семья, сказал Клод. До 8 лет я слышал только русскую речь да идиш. В 10 я сбежал из дому. И где это то, что вы называете домом? Это маленькая деревушка в Крыму под Севастополем. Меня перевезли туда, когда мне было 6 месяцев. Он секунду помолчал, потом начал было вспоминать детские годы, но остановился. Когда я впервые услышал английский, возобновил он свой рассказ, я воспринял его как родной, хотя слышал его лишь в первые 6 месяцев жизни. Я моментально, почти инстинктивно научился английскому. Как вы можете заметить, я говорю без малейшего акцента. Китайский тоже дался мне легко, хотя не скажу, что владею им в совершенстве. Простите, перебил я. Не скажете ли, сколькими языками вы владеете? Он на мгновение задумался, словно подсчитывал в уме. «Право, не могу ответить. Наверняка не меньше, чем дюжиной. Тут нечем гордиться, у меня от природы способность к языкам. Кроме того, когда странствуешь по свету, это дается очень легко». «Но венгерский!» — воскликнул я. «Он-то наверняка дался вам нелегко». Он снисходительно улыбнулся. «Не знаю, почему венгерский язык считают таким трудным. Языки некоторых индейских племен здесь, в Северной Америке, намного сложнее. Я имею в виду с чисто лингвистической точки зрения. Но никакой язык не будет труден, если живешь среди его носителей. Чтобы овладеть языком турков, венгров, арабов или навахо, нужно стать одним из них, только и всего. Но вы так молоды. Где было взять столько времени на возраст ничего не значит, — остановил он меня. — Не возраст делает нас мудрыми, и даже не опыт, как это изображает, а живость ума, живой ум и мертвый. Вы должны знать, что я имею в виду. В этом мире и в любом другом существует лишь два класса людей – живые и мертвые. Для тех, кто развивает свой ум, нет ничего невозможного. Для остальных все представляется невозможным или немыслимым, или тщетным. Когда день за днем живешь среди невозможного, начинаешь задумываться, что же значит это слово. Или, скорее, каким образом оно стало означать то, что означает. Есть мир света, где все ясно и очевидно. Есть мир душевной смуты, где все темно и непонятно. Оба мира реально существуют. Обитателям мира тьмы время от времени приоткрывается мир света, но живущие в мире света ничего не знают о тьме. Люди света не отбрасывают тени. Им неведомо зло, как и черные мысли. Они не волочат за собой цепи, они свободны. До возвращения в эту страну я общался только с такими людьми. В некотором смысле моя жизнь необычнее, нежели вам представляется. Для чего я жил среди навахо? Чтобы обрести мир и знания. Родись я в другую эпоху, мог бы стать кем-то вроде Христа или Будды. В наше время я выгляжу малость чудаком. Даже вам трудно думать обо мне иначе. Тут он таинственно улыбнулся. Долгое мгновение мне казалось, что сердце у меня не бьется. «Вы почувствовали себя как-то необычно?» — спросил Клод, улыбнувшись теперь более по-человечески. «Именно что необычно», — ответил я, невольно прижимая руку к груди. «Ваше сердце на миг перестало биться, только и всего», — сказал Клод. «А представьте, если можете, что будет, если оно начнет биться в космическом ритме? Грядет время, когда человек не будет отличаться от Бога, когда человек полностью раскроет все свои возможности, он освободится от пут человеческого сознания. То, что называется смертью, исчезнет. Все изменится, необратимо изменится. Исчезнет необходимость дальнейших перемен. Человек станет свободным. Вот что я имею в виду. Как только он делается Богом, то есть по-настоящему самим собой, он тут же понимает свое предназначение, которое заключается в свободе. Свобода всему возвращает его истинную суть, какова и есть совершенство. Не думайте, что я говорю как церковник или философ. Я отрицаю и религию, и философию категорически. Они даже не являются необходимой ступенью, как людям это хочется думать. Их должно преодолеть одним прыжком. Если верить во что-то, что вне тебя или над тобой, станешь жертвой этого. Существует лишь одно — Дух. Он все и вся. И когда это постигаешь, становишься воплощением Духа. Ты — это все. Ничего другого не существует. Понятно, о чем я говорю? Я утвердительно кивнул. Я был несколько ошеломлен. «Вы понимаете, — сказал Клод, — но суть от вас ускользает. Понимание — ничто. Глаза должны быть открыты постоянно. Чтобы открыть глаза, необходимо расслабиться, а не напрягаться. Не страшитесь упасть обратно в преисподнюю. Падать некуда. Вы в этом, и вы принадлежите этому, и однажды, если будете настойчивы, вы станете этим. Заметьте, пожалуйста, я не говорю, что будете иметь это, потому что тут нет ничего, чем можно было бы обладать. И запомните, вы также не должны будете ничему принадлежать. Вы должны будете освободиться. Не требуется делать никаких упражнений, ни физических, ни духовных. Подобные вещи, как ладан, они пробуждают чувство святости. Вы должны стать святым без святости. Мы должны быть цельными, завершенными. Это и значит быть святым. Любая другая святость есть ложь, ловушка и иллюзия. Простите, что я так говорю с вами. Клод быстро отхлебнул кофе. Но я чувствую, у нас мало времени. В следующий раз, когда мы встретимся, это будет где-нибудь на краю земли. С вашей неугомонностью вы можете оказаться в самых неожиданных местах. Мои передвижения более определенны. Я знаю путь, что мне предназначен. Помолчав, он закончил так. «Раз уж я зашел столь далеко, позвольте сказать еще несколько слов в заключение». Он подался вперед, и лицо его стало еще серьезнее. «Сейчас, Генри Миллер, никто в этой стране ничего не знает о вас. Никто буквально не знает подлинную вашу суть. В настоящий момент я знаю о вас столько, сколько, возможно, никогда уже не смогу узнать. Однако то, что я знаю, имеет значение только для меня. Это я и хотел сказать вам, чтобы вы вспоминали обо мне, когда окажетесь в беде. Речь не в том, что я смогу вам помочь. Не думайте об этом. Никто не поможет. Да, наверное, никто и не захочет. Вы, — произнес он, подчеркивая каждое слово, — вы должны будете сами справляться с трудностями. Но, по крайней мере, вы будете знать, вспомнив обо мне, что есть в мире человек, который знает вас и верит в вас. Это всегда помогает. Секрет, однако, в том, чтобы не беспокоиться, верит ли кто в вас, даже Всевышний. Нужно понять, и так, несомненно, будет, что вам не нужна ничья защита. Не стоит также жаждать спасения, ибо спасение – это только миф. Что требует спасения? Спросите себя сами. А если и требует, то спасение от чего? Нет нужды в искуплении, потому что то, что человек называет грехом и виной, не есть абсолют. Живые и мертвые. Просто помните об этом. Проникнув в живую суть вещей, вы не найдете там ни ускорения, ни затухания, ни рождения, ни смерти. Коротко говоря, есть то и есть вы. И не ломайте над этим голову, потому что это умом не постичь. Примите это как данность и забудьте, или сойдете с ума. Я шел по улице, вернее, не шел, а парил в облаках. Мой портфель был со мной, но мне было не до клиентов. Я машинально спустился в подземку и также машинально вышел на Таймс-сквер. Всякий раз, как я направлялся, куда глаза глядят, я всегда машинально выходил на Таймс-сквер. Там я всегда устремлялся на бульвар, Невский проспект, Невроз и базар обреченных. Мысли и чувства, обуревавшие меня, были пугающе знакомы. То же самое я испытал, когда впервые услышал моего друга Роя Гамильтона, когда впервые слушал проповедь Бенджамина Фея Милза, миссионера, когда впервые раскрыл ту странную книгу «Эзотерический буддизм», когда залпом прочел «Дао Дэ Цзин», и всякий раз, как брал в руки «Бесов», «Идиот» или «Братьев Карамазовых». Коровий колокольчик у меня под ребрами бешено зазвонил. Над ним в башке словно сошлись все звезды, чтобы возжечь небесный огонь. Тело было совершенно невесомым. Я словно существовал в 6 измерениях сразу. Есть, оказывается, язык, который не выводит меня из себя. Это всегда один и тот же язык. Сжатый до размеров макового зернышка, все его безграничное содержание умещается в 2 слова. «Познай себя». В своем одиночестве, не просто одиночестве, но изолированности, отъединенности от однородной массы, я пробегал по ладам губной гармоники, говоря на единственном неповторимом языке и голосом чистой невыразимой души, взирая на все новыми глазами и абсолютно по-новому. Ни рождение, ни смерть? Ну, конечно. Что может быть сверх того, что есть в настоящий момент? Кто сказал, что все хреново? Где? Почему? В день 7 Бог почил от всех дел своих, и увидел он, что все хорошо весьма. Согласен. Верно. Как могло быть иначе? Почему должно быть иначе? Нам доказывают, что эта жирная бескрылая личинка, человек, произошла от первичной слизи и медленно, очень медленно эволюционировала. 1 000 000 лет пройдет, прежде чем мы станем отдаленно напоминать ангела. Какой бред! Что же, душа заключена в заднем проходе разумной твари? Когда Рой Гамильтон говорил, он, хотя и был человеком необразованным, говорил с дивной убедительностью ангелов. Он был сама порывистость, сама непосредственность. Колесо вспыхивало, и мы мгновенно оказывались на оси, в центре того пустого пространства, не будь которого и созвездия не могли бы вращаться и слать свои таинственные световые сигналы. Тоже и Бенджамин Фей Миллс, который был не миссионером, но героем, оставившим христианство, чтобы стать Христом. А нирвана? Не завтра, но сейчас, отныне и навсегда сейчас. Этот язык всегда был ясен и понятен мне. Язык аргументов, который даже не язык здравого смысла, звучит как тарабарщина. Когда Бог водит рукой автора, тот уже не знает сам, что пишет. Якоб Беме использовал собственный язык, прямо вложенный в его уста создателем. Ученые понимают его по-своему, святые по-своему. Поэт говорит только для поэта. Дух отвечает духу. Остальное пустопорожняя болтовня. Сотни голосов звучат одновременно. Я все еще на Невском проспекте, по-прежнему в руках у меня портфель. Подобным же образом я мог бы странствовать по Лимбу. Скорее всего, там я и нахожусь, где бы он ни был, и ничто не может вывести меня из состояния, в котором я пребываю. Да, я одержим, но на сей раз одержим духом великого Маниту. Я прошел Рамбла, подхожу к Хеймаркет. Внезапно с афиши на меня бросается имя, полосуя по глазам, словно бритвой. Я только что прошел мимо театра, который, мне казалось, уже давно снесли. Ничего не остается в сетчатке, только имя. Ее имя, совершенно новое имя. Мими Агулья. Это важное ее имя. Не то, что она итальянка, и не то, что пьеса «Бессмертная трагедия». Просто ее имя Мими Агулья. Хотя я упорно продолжаю идти вперед, кружу по улицам, хотя скольжу сквозь тучи, как ущербная луна. Ее имя притягивает меня назад ровно в 2:15 пополудни. Я спускаюсь из звездного царства и усаживаюсь в удобное кресло в третьем ряду партера. Сейчас я буду зрителем величайшего представления, равного которому, возможно, никогда не увижу. Его будут давать на языке, в котором я не понимаю ни слова. Театр полон, зрители исключительно итальянцы. В зале царит благоговейное молчание. Занавес, наконец, поднимается, сцена погружена в полумрак. Целую минуту со сцены не доносится ни единого слова. Потом слышится голос. Голос Мими Агулья. Всего несколько мгновений назад в голове у меня кружился рой мыслей. Теперь все стихло. Огромный рой уселся на медовый сот в основании черепа. Ни звука в улье. Мои чувства, собравшиеся в бриллиантовую точку, сосредоточились на странном существе с голосом прорицательницы. Даже если бы она заговорила на знакомом мне языке, сомневаюсь, что я мог бы понять ее. Меня околдовал звук, необъятная гамма звука в ее речи. Ее горло, словно древняя лира. Немыслимо, немыслимо древнее. Звучащее голосом человека, еще не вкусившего от древа познания. Ее жесты и движения служат простым сопровождением голоса. Лицо, словно окаменевшее в паузах, выражает тончайшие оттенки бесконечной смены настроений. Когда она откидывает голову назад, вещая музыка, льющаяся из ее горла, плещется над ее лицом, как молния над кремнистой дорогой. Она с легкостью изображает чувства, коим мы можем лишь подражать во сне. Все первобытно, ослепительно, гибельно. Мгновение назад она сидела в кресле. Теперь это уже не кресло. Оно превратилось в нечто живое. Куда бы она ни направлялась, к чему бы ни прикасалась, все становится иным. Вот она останавливается перед высоким зеркалом, будто для того, чтобы взглянуть на свое отражение. Но это иллюзия. Она стоит перед провалом в космос, нечеловеческим воплем отвечая на зевок Титана. Ее сердце, висящее в ледяной расщелине, вдруг начинает светиться ярче и ярче, пока все ее существо не заполыхало рубиновыми и сапфировыми языками пламени. Еще мгновение, и ее монолитная голова становится нефритовой. Змей лицом к лицу с хаосом. Мрамор в ужасе растворяется в пустоте. Небытие. Она расхаживает взад и вперед, взад и вперед, постепенно разгораясь фосфористирующим светом. Сам воздух как бы сгущается, набрекает ужасом. Ее фигура становится отчетливее, но еще видится словно сквозь слой теплого масла, сквозь дым жертвенного алтаря. С ее губ, искаженных мучительной гримасой, срываются слова, заставляющие стонать мужчину, сидящего рядом со мной. Из лопнувшей у нее на темени вены медленно сочится кровь. Я оцепенел, не в силах издать ни звука. И в то же время дико кричу. Это уже не театр, это кошмар. Стены смыкаются, изгибаясь и двоясь, как жуткий лабиринт. Мы ощущаем горячее и злобное дыхание. Дыхание Минотавра. В тот же миг раздается ее оглушительный, безумный, дьявольский смех, словно вдруг разлетелось вдребезги тысяча люстр. Ее уже невозможно узнать. Глазам предстает погибший человек, изломы рук и ног, грива спутанных волос, кроваво-алый рот, и это существо ощупью и, пошатываясь, невидяще, идет к кулисам и неожиданно исчезает. Зал в истерике. Мужчины, стиснув зубы, оседают в креслах. Женщины вопят, обессилев, или судорожно рвут на голове волосы. Зал похож на дно морское, обиталище демонов, старающихся, как обезумевшая горилла, сбросить с себя текучий каменно-тяжелый страх. Билетеры взмахивают руками, как марионетки, их голоса тонут в общем вопле, нарастающем, как приближающийся тайфун. И все это происходит в полной тьме. Что-то случилось с освещением. Наконец, из оркестровой ямы раздается музыка. Взрыв медных, встреченный воплями яростного протеста. Музыка смолкает, словно сплющенный ударами молот. Медленно поднимается занавес, открывая все еще темную сцену. Внезапно из-за кулис появляется она с тонкой зажженной свечой в руках и кланяется, кланяется, кланяется. Она не произносит ни слова. Из лож, с балкона, из партера, даже из оркестровой ямы дождем на сцену сыплются цветы. Она стоит среди моря цветов, в руках ярко пылающая свеча. Внезапно вспыхивают люстры, заливая зал светом. Толпа вопит: «Мими! Мими! Мими! Агулья!» Не дожидаясь, пока крики стихнут, она задувает свечу и быстро уходит за кулисы. Все так же с портфелем под мышкой я вновь бреду сквозь толпу, запрудившую Рамблу. Я чувствую себя так, словно спустился с Синая на парашюте. Вокруг мои братья, человечество, как любят выражаться, по-прежнему маршируют подобно мне. Я едва сдерживаю желание начать пинать во все стороны, чтобы несчастные идиоты улетели прямо в рай. В этот хронологически точный момент, когда я пенюсь, как шампанское, какой-то тип тянет меня за рукав и сует под нос непотребные открытки. Я продолжаю идти, как шел, словно в трансе, и приливший ко мне тип на ходу тасует открытки и бормочет, задыхаясь: «Глянь, какие куколки, пальчики оближешь, сдешево дам, бери всю пачку, 25 центов. Я внезапно останавливаюсь и принимаюсь смеяться так, что ему становится страшно, и смеюсь все громче и громче, разжимаю пальцы, и карточки летят на землю, как огромные снежинки. Люди подбирают их, вокруг меня собирается толпа, обступает все теснее, любопытствуя, что заставляет меня так смеяться. Я замечаю в стороне фараона, который направляется ко мне. Резко развернувшись, кричу: «Вон он! Держи его!» Показав на магазинчик на углу, я мчусь вместе с толпой. Как только меня начинают обгонять, резко останавливаюсь и быстро шагаю в противоположную сторону. свернув за угол, припускались бежать скачками, как кенгуру. Добегаю до какого-то бара и вхожу. У стойки яростно спорят двое. Заказываю пиво и сажусь в стороне, стараясь не привлекать внимания. Говорю тебе, у него крыша поехала. У тебя бы тоже поехала, если бы тебе яйца отхватили. Он оставит тебя в дураках. Черта с два! Послушай, кто создал этот мир? Ведь эти звезды, солнце, дождь, все. Ответьте-ка. Сам ответь, коли такой ученый. Сам скажи, откуда взялся этот мир, радуги, писсуары и прочее паскудство. Хочешь знать, приятель? Ладно, скажу тебе. Уж, конечно, не с сыроварней. И эволюция тут ни при чем. Да ну! Ну кто ж тогда все это сотворил? Сам всемогущий Иегова, Господь Бог, родитель Пресвятой Девы Марии и спаситель всех заблудших душ. Я тебе ответил, как надо. Что скажешь? А то, что он все равно придурок. Ты поганый безбожник, вот что, язычник. Ничуть не бывало, я истинный ирландец. Больше того, масон. Да, масон из масонов, как Джордж Абрахам Вашингтон и маркиз Куинсбери. И Оливер Кромвель, и чертов Бонапарт, знаю я ваше племя. Черный змей тебя породил, и это его черным ядом ты все вокруг отравляешь. Папа, нам не указ. Заруби себе на носу. А ты? Сумасшедшие проповеди Дарвина, вот твоя Библия. Ты делаешь из себя обезьяну и называешь это эволюцией. Все равно он дурак. Могу я задать тебе простой вопрос? Могу? Вопрос, пожалуйста, давай, спрашивай. Я тебе отвечу на любой вопрос, если в нем есть смысл. Отлично. Так ответь мне. Что заставляет червей ползать, а птиц летать? Что заставляет паука плести идиотскую паутину? Что заставляет кенгуру? Погоди, приятель. Не все сразу. О ком ты больше всего хочешь услышать? О птице, червяке, пауке или кенгуру? Почему дважды два — четыре? Может, ты на это ответишь? Я не прошу тебя быть антропософагом, или как он там, они, черт бы их побрал, прозывается. Возьмем простую арифметику. Два плюс два равняется четырем. Почему? Ответь, я скажу, что ты честный католик. Давай, ну, ответь. Примечание. Антропософаг образовано из двух слов антропософия и антропофаг, то есть каннибал. К дьяволу католиков. Я скорее буду дарвинской обезьяной, ей-богу, арифметика, еще чего. Может, спросишь, сходил ли когда-нибудь Марс со своей орбиты? Библия на это давным-давно ответила, а также Парнелл. Примечание: Парнелл Чарльз Стюарт, 1846-1891, лидер движения за самоуправление Ирландии в рамках Британской империи в 1870-х годах. Свинячья задница твой, Парнелл. Нет такого вопроса, на который кто-нибудь уже не дал ответа раз и навсегда. Ты имеешь в виду папу? Приятель, я тебе уже 100 раз повторял, папа — это всего лишь первосвященник. Его святейшество никогда не утверждал, что он вознесшийся Христос. Его счастье Не то бы я сам это сказал прямо в его лживую физиономию. Хватит с нас инквизиции. Чего это бедному горестному миру не хватает? Так это немного здравого смысла. Ты можешь нести какую хочешь околесицу о пауках и кенгуру, но кто будет платить ренту? Вот о чем спроси своего дружка. Я тебе говорил, что он стал доминиканцем. А я говорю, глупость он сделал. Хозяин, думая утихомирить их, собрался поставить им выпивку за счет заведения. Но тут появился никто иной, как слепец, играющий на арфе. Он пел дрожащим фальцетом и безбожно фальшивил. На носу у него были темно-синие очки, на правом локте висела белая палка. «Спой-ка нам что-нибудь позабористей!» — крикнул один из диспунтантов. «И без всяких там фокусов!» — поддержал второй. Слепец снял очки, повесил арфу и палку на вешалку и, на удивление, бойко прошаркал к стойке. «Плесните пивка, только чтоб глотку промочить!» — заскулил он. «И малость бренди», — сказал второй. «Капни ему ирландского виски», — жалился первый. «За тех, кто из Дублина и графства Кэри», — провозгласил слепой, поднимая оба стакана. «Долой оранжистов!» Сияющим видом он оглянулся на угощавших и отпил по глотку из каждого стакана. «И когда только тебе стыдно станет дурачить публику?» — спросил первый. «У него денег куры не клюют», — сказал другой. «Вот какое дело», — сказал слепой, утерев губы рукавом. «Как моя мать-старушка померла, я дал ей слово больше никогда не работать. Я придерживался договора, и она тоже. И каждый раз, как начинаю играть, она тихо так зовет: Патрик, это ты? Хорошо, мой мальчик, хорошо. И не успею я спросить ее, как ей там, на небесах, она опять пропадает. Честная игра, вот как я это называю. Она уж 30 лет, как на том свете, и держит слово». «Ты рехнулся, приятель. Что за договор?» «Долго рассказывать, а в глотке пересохло. Еще бренди и виски под лицу. Хорошие вы ребята, настоящие джентльмены!» Он снова поднял оба стакана. «За Пресвятую Деву и ее блудных сыновей!» «Нет, ты слыхал? Разрази меня гром, если это не богохульство!» «Никакое не богохульство! Чур меня, чур меня!» У Пресвятой Девы был только один сын. И, как говорит святой Патрик, он не был блудным. Князь Бедняков, вот кто он был. Могу в этом поклясться. Тут тебе не суд, можешь не клясться. Продолжай, приятель, рассказывай, о чем вы там договорились. Слепой задумчиво подергал себя за нос. Потом снова посмотрел на двух приятелей, мысленно сияя, словно блин на сковородке. «Вот какое дело!» — начал он. «Давай без предисловия, говори о мамаше. Это долгая, долгая история. А у меня, с вашего позволения, опять в глотке горит. Давай, приятель, рассказывай, не то мы тебя вздуем». Слепой откашлялся, потер глаза. «Дело вот какое. Моя мать-старушка была провидец. Могла видеть сквозь дверь, все насквозь видела. Один раз, когда мой папа опоздал к ужину...» «К черту папу, поганый мошенник!» «Конечно, я мошенник!» — визгливо закричал слепой. «У меня много слабостей. И одна из них — глотка, которая вечно пересыхает. А еще денежки. Набил себе карманы, шельма, а?» Внезапно слепой побелел, и на его лице изобразился ужас. «Нет, нет!» — завопил он. «Не трогайте мои карманы! Вы же не сделаете этого! Нет, не сделаете!» Приятели оглушительно захохотали, прижав слепому руки к бокам. Они обшарили его карманы, брючные, пиджачные, жилетные. Сыпав деньги на стойку, они сложили в кучки бумажки и монеты по достоинству, отодвинув в сторону фальшивые. Видно было, что они проделывают эту операцию не в первый раз. «Еще бренди!» — крикнул первый. «Еще ирландского виски! Лучшего!» — крикнул второй. Они выудили из кучки несколько монет и положили бармену на блюдце, потом широким жестом добавили еще несколько. «Как? Все еще умираешь от жажды?» — заботливо поинтересовались они. «Ты что хочешь выпить?» — спросил первый второго. «А ты?» — спросил второй первого. «У меня чем дальше, тем больше в глотке горит. И у меня. Ты что-нибудь слышал про уговор, который был у Патрика и его старушки-матери?» «Это долгая история», — ответил второй. «Но я готов дослушать ее до конца. Может, ты мне расскажешь, а я пока осушу кубок за твое здоровье и чтобы тебя стоял. Могу рассказывать хоть до судного дня, мне ничего не стоит», — ответил первый, поднимая стакан. «Потрясная история, но сперва дай промочу глотку. Это троица, первостатейные негодяи», — сказал бармен, наполняя мой стакан. «Не поверишь, но один из них был когда-то священником, самый большой жулик в округе. И не выставишь их, они здесь хозяева. Понимаешь, что я хочу сказать?» Он занялся пустыми стаканами, споласкивал, вытирал, полировал. Потом закурил сигарету и снова придвинулся ко мне. «Просто беда», — сказал он доверительно. «А ведь могут говорить нормально, когда захотят. Они ребята с головой, только любят придуряться. Не пойму, чего им вздумалось разыгрывать этот свой театр у меня». Он сплюнул в стоявшую рядом плевательницу. «Ирландия, да они в глаза ее не видали. Ни тот, ни другой. Родились и выросли в соседнем квартале. Любит прикинуться. Ты б, небось, никогда не подумал, а ведь слепой когда-то был знатным боксером, пока его Терри МакГовери не уделал. Зрение у него как у орла. А у этой пташки заходит сюда каждый день подсчитать выручку. Жутко злится, когда ему кидают фальшивые монеты. Знаешь, что он с ними делает? Подает настоящим слепым. Но не молодец, а?» Он на секунду оставил меня, чтобы утихомирить троицу. Шампанское начинало действовать. «Хочешь узнать великую новость? Сейчас собираются нанять экипаж и поедут кататься в Центральный парк. Говорят, время кормить голубей. Каково?» Он снова сплюнул. «Это еще одна из их штучек — кормить голубей. Бросают им крошки или арахис, а когда вокруг собирается толпа, начинают швырять фальшивые монеты. Очень при этом веселятся. Потом слепой Бен дает маленький концерт, и они пускают шляпу по кругу, прикидываясь, что у них ни цента не осталось. Я, когда там бываю, бросаю им в шляпу хороший кусок дерьма». Он с презрением оглянулся на веселую троицу и продолжил излияние. «Может, думаешь, что они взаправду о чем-то спорят? Я вот все слушаю, чтобы понять, как это у них начинается, но не тут-то было. Не успеешь оглянуться, а перепалка в полном разгаре, залезает в такие дебри. И все, чтобы зацепить друг дружку. Обожают треп, о доводах не заботятся. Все в одну кучу валят. Папу, Дарвина, кенгуру. Да ты сам слыхал. Ничего не разберешь, о чем бы у них ни шел спор. Вчера о гидравлических машинах и как лечить запоры. Позавчера о пасхальном восстании, а заодно о бубонной чуме, сипаях, римских акведуках, конских плюмажах. Слова, слова. Иногда я сам дурею, каждую ночь спорю сам с собой во сне. Хуже всего, что даже не знаю о чем. Точь в точь, как они. Даже в выходной не могу успокоиться. Я вот все думаю, может, они уберутся выступать куда-нибудь в другое место. Некоторые считают их забавными. Видал я парней, которые со смеху лопались, их слушая. Но мне не смешно, нет, сэр. В закрытии у меня от них голова кругом идет. Знаешь, я вот сидел однажды 6 месяцев, так цветной парень в соседней камере. Давай подолью, не против? Да, так тот парень пел весь день напролет и по ночам тоже. До того меня довел, что хотелось его задушить. Забавно, да? Это говорит о том, каким можно стать нервным. Знаешь, брат, если когда-нибудь завяжу с этим бизнесом, подамся в Сьерра-Неваду. Что мне надо, это покой и тишина. Даже коров не хочу видеть. Они же могут мычать. Му-му, понимаешь? Случилась раз беда. Возвращаюсь домой, а жены нет. Да, сбежала. И, конечно, с лучшим другом. И все равно не могу забыть тот месяц покоя и тишины. Плевать, что было потом. Когда гнешь весь день спину, как раб, становишься нервным. Не для того я родился, только вот не знаю для чего. Долго мне не везло. Давай еще налью. За счет заведения, какого черта? Понимаешь, теперь я говорю о грустных вещах. Вот как бывает. Попадется тебе, милашка, и все, пиши пропало. Я тебе еще ничего не рассказал. Он достал бутылку джина, плеснул себе порядочную порцию. Твое здоровье. И будем надеяться, они скоро уберутся отсюда ко всем чертям. Так на чем я остановился? Да, на грустном. Как думаешь, кем мои старики хотели меня видеть? Страховым агентом. Каково, а? Они думали, что это благородная профессия. Старик, понимаешь, был подручным каменщика. Из Англии приехал, конечно. Ирлашка неотесанный. Ну и ну, страховым агентом. Нет, ты только представь, подался я во флот. Потом лошади. Потерял все. Стал сантехником. Не пошло. Слишком я неловок. Кроме того, ненавижу грязь. Хочешь верь, хочешь нет. Что еще? Да, немного побродяжничал, образумился, занял деньжат у своего старика, чтобы открыть забегаловку. А потом сдуру женился. С первого дня мы с ней воевали. Кроме того месяца, о котором я тебе рассказывал. Да Бог так распорядился, что одного раза мне оказалось мало. Не успел опомниться, опять попался на крючок. Тоже смазливая сучка была. Тут уж началась сущая агония. Такая сумасбродка была, та последняя. До того меня довела, что уж не знал, на каком я свете. Так вот и попал за решетку. Когда вышел, на душе до того муторно было, что чуть не ударился в религию. Да, сэр, те полгода в тюрьме заставили меня почувствовать страх Божий. Готов был святошей заделаться. Он плеснул себе джину на донышко, сплюнул и продолжил с того, на чем остановился. Знаешь, я до того стал осторожный, что, предложи мне, кто слиток золота, не притронулся бы. Вот так я и оказался здесь. Попросился выполнять любую работу. Старик хозяин и взял меня. Бармен придвинулся ближе и сказал шепотом. Отдал мне заведение за 5 сотен. За даром, да? Тут я сказал, что мне нужно отлить. Когда я появился вновь, в баре было полно народу. Троица, я заметил, испарилась. Я встряхнулся, как собака, и пошел обратно на Великий Белый Путь. Примечание: угол 47-й улицы и Бродвея. Все встало на место. Бродвей опять был Бродвеем, а не Рамбла, не Невским проспектом. Обычная нью-йоркская толчия точно такая же, как в незапамятные времена. На Таймс-сквер купил газету и нырнул в подземку. Измученные рабочие возвращались домой. Ни единой искры жизни во всем вагоне. Только щит в кабине машиниста, вспыхивая электричеством, казался живым. Можете взять все мысли, что были у них в голове, поставить их в числители, а в знаменателе число в 26-й степени, чтобы в результате получилось меньше, чем ничто. И почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и увидел, что все хорошо весьма. Зарубите это себе на носу. Я смутно припомнил голубей, потом о восстании сипаев, а потом я задремал, просто отключился и пришел в себя только, когда доехал до Кони-Айленда. Портфель исчез, заодно и бумажник, даже газета исчезла. Ничто не оставалось, как в том же вагоне ехать обратно. Я был голоден, голоден как волк, и в отличном настроении. Я решил, что поем в железном котле. Казалось, я целую вечность не видел жену. Прекрасно, но лошадка в Гринвич-Виллидж. Железный котел был одной из достопримечательностей Гринвич-Виллидж. Его клиенты сходили со всего Нью-Йорка. Знаменитым его сделали неизменные чудаки и оригиналы, которых немало было среди завсегдатаев. Если верить Моне, так можно было подумать, что все чокнутые собирались за ее столиками. Чуть ли не каждый день я слышал о какой-нибудь новой фигуре, экстравагантнее, естественно, прежних. Последней была Анастасия. Ее занесло к нам с Тихоокеанского побережья, и сейчас она бедствовала. Несколько сот долларов, бывших у нее по приезде в Нью-Йорк, улетучились как дым. Что она не раздала, то не украли. По словам Моны, она была необыкновенно хороша. Копна черных длинных волос, фиалковые глаза, изящные сильные руки, крепкие ноги. Она называла себя просто Анастасия. Фамилию Аннаполис придумала себе сама. В железный котел она забрела явно в поисках работы. Мона услышала, как она разговаривает с хозяином, и пришла ей на выручку. Она не желала слышать о том, чтобы Анастасия шла в судомойке или даже прислуживала за столиками. С первого взгляда Мона разглядела в ней незаурядную натуру, усадила ее, накормила и после долгого разговора дала немного взаймы. Вообрази, она ходила в комбинезоне, чулок у нее не было, а туфли совсем развалились. Люди смеялись над ней. «Опиши-ка мне ее еще раз, можешь?» «Нет, правда не могу», — сказала Мона, и тут же принялась взволнованно рассказывать о своей подруге. Тон, каким она произнесла «моя подруга», показался мне подозрительным. Никогда я не слышал, чтобы она с таким пылом говорила о ком-нибудь из своих знакомых. Это было похоже на благоговение, обожание и прочие, не имеющие определения чувства. Она придавала встрече со своей новой подругой невероятно важное значение. «Сколько ей лет?» — рискнул я спросить. «Сколько лет? Не знаю. Может, 22, 23. У нее нет возраста. Когда на нее смотришь, такие мысли как-то не приходят в голову. Она самый необыкновенный человек из всех, кого я знаю, исключая тебя, Вэлл. Небось, художница. Она все вместе, все может. Занимается живописью. Конечно, живописью, скульптурой, куклами, поэзией, танцами и вдобавок еще клоун. Но печальный клоун вроде тебя. Она не кажется тебе ненормальной? Я бы так не сказала. Ведет себя странно, но только потому, что не такая, как все. Я еще не видела такого раскованного человека и к тому же трагического. Она действительно непостижима. Как Клод, полагаю. Она улыбнулась. В каком-то смысле, сказала она. Забавно, что ты упомянул его. Не мешало бы тебе взглянуть на них, когда они вместе. Они словно с другой планеты. Так они знают друг друга. Я их познакомила. И они чудесно поладили. Они говорят на своем собственном языке. И знаешь ли, они даже похожи друг на друга внешне. Она, наверное, немного мужеподобна. Это она Пополос или как там ее? Не вполне. Глаза Моны блеснули. Она предпочитает одеваться как мужчина, потому что так чувствует себя удобней. Понимаешь, она больше, чем просто женщина. Будь она мужчина, я сказал бы то же самое. Что-то есть в ней такое, что выходит за рамки пола. Иногда она напоминает мне ангела, только в ней нет никакой эфирности или отрешенности. Нет, она очень земная. Иногда даже почти грубая. Единственное, что я могу сказать, чтобы тебе стало понятно, Вэл, это что она существо высшего порядка. Ну, ты знаешь, какое чувство вызывает Клод. Анастасия? За ее шутовством скрывается трагедия. Она человек не от мира сего. Не знаю, от какого она точно, что не от нашего. Это чувствуешь уже по ее голосу. У нее необыкновенный голос. Скорее, это голос птицы, а не человеческого существа. Но когда она в гневе, становится страшно. Неужели? И часто она бывает в гневе, только когда ее оскорбляют или смеются над ней. Почему же ее оскорбляют? Почему над ней смеются? Я тебе говорила, потому что она не такая, как все. Даже походка у нее необычная. Она не может иначе, такой уродилась. Но меня просто бесит, как не относится. Другой такой беспечной, щедрой души не встретишь. Конечно, у нее нет чувства реальности. Это-то мне в ней и нравится. Что конкретно ты имеешь в виду? Только то, что сказала. Если она встретит человека, которому нужна рубашка, она снимет свою прямо на улице и отдаст ему. Ей даже не придет в голову стесняться того, что сама останется голой. Она бы и штаны сняла, если бы они кому понадобились. И ты говоришь, что это не сумасшествие? Нет, Вэл, не сумасшествие. Для нее это естественно, нормально. Ей в голову не придет думать о последствиях, ей все равно, что скажут люди. В ней нет ни капли фальши, и она ранимая и нежная, как цветок. Она, должно быть, получила странное воспитание. Рассказывала она тебе что-нибудь о своих родителях, о детстве? Немного. Чувствовалось, Мона не собирается выкладывать все, что знает. Думаю, она была сиротой. Она сказала, что люди, которые удочерили ее, были к ней очень добры. Она имела все, чего ей хотелось. Ну что ж, давай ложиться. Не против? Она отправилась в ванную для всегдашней своей бесконечной процедуры. Забравшись в постель, я терпеливо ждал. Дверь в ванную была приоткрыта. «Между прочим, — сказал я, желая направить ее мысли в другое русло, — как поживает Клод? Есть что-нибудь новенькое?» «Он уезжает через день-два. Далеко?» «Он не сказал, думаю, в Африку». «Африку? Чего он там потерял? Откуда я знаю?» «Я бы не удивилась, скажи он, что отправляется на Луну. Ты знаешь Клода». «Ты уже несколько раз это повторила. И все с тем же выражением. Нет, я не знаю Клода. Во всяком случае, не настолько, как ты думаешь. Я знаю только то, что он решил мне рассказать о себе не больше. Он для меня полная загадка». Я услышал ее тихое фырканье. «Что я сказал смешного?» — спросил я. «Я думала, что вы прекрасно поняли друг друга». «Никто никогда не сможет понять Клода», — ответил я. «Он непостижим и таким останется». «Вот и моя подруга такая же». «Твоя подруга», — раздраженно сказал я, — «едва успела с ней познакомиться, а говоришь о ней так, словно знала всю жизнь». «Не говори глупостей. Она моя подруга, такой у меня за всю жизнь не было». «Значит так, словно ты от нее без ума». «Так и есть. Она появилась вовремя. И что это значит?» «То, что я была одинока, несчастна, совсем отчаялась, что мне нужен был кто-то, кого я могла бы назвать другом». «Что это на тебя нашло? С каких пор тебе понадобился друг?» «Я твой друг. Тебе этого мало?» — спросил я, хотя и с насмешкой, но и наполовину серьезно. К моему удивлению, она ответила: «Нет, Вэлл, ты больше мне не друг. Ты мой муж, и я люблю тебя. Я бы не смогла жить без тебя, но...» «Но что?» «Мне необходим друг, женщина, подруга. Кто-нибудь, с кем можно пооткровенничать, кто понял бы меня». «Черт подери, вот как? И ты хочешь сказать, что не можешь пооткровенничать со мной? Не так, как с женщиной. Есть вещи, которых не скажешь мужчине, даже если любишь его». «О, это не что-то серьезное, не волнуйся. Иногда пустяки важнее серьезных вещей, ты это знаешь. К тому же посмотри на себя. У тебя столько друзей, а когда ты с друзьями, ты совсем другой человек. Я иногда тебе завидовала. Может, и ревновала к твоим друзьям. Когда-то я думала, что смогу быть всем для тебя, но вижу, что ошибалась. Во всяком случае, теперь у меня есть подруга, и я не намерена терять ее». Я сказал полунасмешливо, полусерьезно: «Теперь ты хочешь, чтобы я ревновал, так что ли?» Она вышла из ванной, стала на колени у кровати и положила голову мне на ладонь. «Вэлл», — промурлыкала она, — «ты знаешь, что это не так. Но эта дружба очень мне дорога, очень. Я не хочу ни с кем ею делиться, даже с тобой. По крайней мере, какое-то время». «Ладно, понял», — сказал я несколько охрипшим голосом. Она благодарно пробормотала: «Я знала, что ты поймешь». «Да чего тут понимать?» — спросил я. Спросил мягко, нежно. «Вот именно», — сказала она, — «нечего». «Нечего. Это вполне нормально». Она наклонилась и ласково поцеловала меня в губы. Когда она встала, чтобы выключить свет, я, поддавшись внезапному порыву, сказал: «Бедная моя девочка. Все это время хотела, чтобы у нее была подруга. Я ее не знал, даже не догадывался. Наверное, я тупой, бесчувственный тип». Она погасила свет и забралась в постель. У нас была двойная кровать, но мы спали в одной. «Обними меня покрепче», — прошептала она. «Вэл, я люблю тебя как никогда, слышишь?» Я ничего не ответил, только крепко обнял ее. Клод накануне сказал мне: «Ты слушаешь, что ты один из немногих?» «Один из избранных, не так ли?» — сказал я шутливо. «Для меня ты единственный в мире, но не друг». Она закрыла мне рот ладонью. Каждый вечер звучала одна и та же песня «Моя подруга Стася», разумеется, приправленная для остроты россказнями о знаках внимания, которыми досаждала ей четверка несовместимых личностей. Один из этого квартета, она даже имени его не знала, владел сетью книжных магазинов. Другой был борец, Джим Дрискоу, третий миллионер, известный извращенец, которого звали совершенно невероятно, Тинклфелле. Четвертый сумасшедший и отчасти святой по имени Рикардо. Этот Рикардо живо интересовал меня, если допустить, что ее рассказы о нем соответствовали действительности. Спокойный, сдержанный человек, говоривший с сильным испанским акцентом. Рикардо имел жену и троих детей, которых горячо любил. Он крайне бедствовал, однако делал дорогие подарки, был добрый, кроток, ласков, как ягненок, писал метафизические трактаты, которые никто не брался печатать, читал лекции 10-12-летним детям и так далее в том же духе. Что мне нравилось больше всего, так это то, что, провожая Мону до станции подземки и прощаясь с ней, он всякий раз стискивал ей руки и мрачно бормотал: «Если не можешь быть моей, то не будешь ничьей. Я убью тебя». Она снова и снова возвращалась к Рикардо, говоря, как много он думает об Анастасии, как прекрасно относится к ней и тому подобное. И всякий раз, заговаривая о нем, она повторяла эту его угрозу, смеясь, словно это была остроумная шутка. Ее легкомыслие начало раздражать меня. «А что, если он возьмет да сдержит слово?» — сказал я однажды вечером. Она засмеялась еще веселее. «Считаешь, такого не может случиться?» «Ты его не знаешь», — ответила она. «Такого кроткого существа свет не видывал. Именно поэтому я считаю, что он способен исполнить свою угрозу. Он говорит серьезно. Тебе следовало бы быть с ним осторожней». «Ах, что за вздор! Он мухи не обидит. Может и так. Но он производит впечатление довольно необузданной натуры, способной убить женщину, которую любит». «Ну как он может любить меня? Что за глупость? Я не выказывала к нему никакого расположения. Я вообще почти не слушаю, чем там болтает. Он больше говорит с Анастасией, чем со мной». «Тебе не надо ничего выказывать, достаточно того, что ты есть. У него такая мания. Он не сумасшедший, если это только не сумасшествие любить некий образ. Ты физический образ его идеала, это очевидно. Ему ничего от тебя не нужно, даже ответного чувства. Он хочет лишь одного — всегда любоваться тобой, потому что ты — воплощение женщины его мечты». «То же самое и он говорит», — несколько поразилась Монна. «Вы с ним удивительно похожи. Вы бы поняли друг друга. Я знаю, он очень чуток и очень умен. Он мне ужасно нравится, но он просто невыносим. У него нет чувства юмора, ни капельки. Когда он улыбается, вид у него еще более грустный, чем обычно. Он очень одинок». «Жаль, что я не знаком с ним», — сказал я. «Он нравится мне больше всех, о ком ты рассказывала. Он похож на человека, в нем есть подлинность. К тому же я люблю испанцев. Это мужчины». Он не испанец, а кубинец. Один черт. Нет, не один, Вэл. Рикардо сам мне говорил, он презирает кубинцев. Ладно, все равно. Он понравился бы мне, даже будь он турком. Может, вас познакомить? Неожиданно предложила Мона. Хочешь? Я немного подумал, прежде чем ответить. Лучше, пожалуй, не стоит, сказал я. Тебе не удастся дурачить такого человека. Он не Кромвель. Кроме того, даже Кромвель не дурак, как ты считаешь. Я никогда не говорила, что он дурак. Но пыталась убедить меня в этом. Не станешь же ты отрицать. Ну, ты знаешь, зачем я это делала. Она улыбнулась, как сирена. Слушай, сестренка, тебе и говорить ничего не надо. Я тебя и твои хитрости давно раскусил. У тебя развитое воображение. Поэтому я иногда многого тебе не рассказываю, Вэл. Знаю, как ты умеешь сам все домыслить. Но ты должна признать, что я исхожу из реального факта. Опять улыбка сирены. Она чем-то занялась и отвернулась, чтобы скрыть выражение своего лица. Повисла приятная пауза. Потом, сам не зная зачем, я ляпнул. Думаю, женщины вынуждены лгать. Такова их природа. Мужчины, конечно, тоже лгут, но совсем по-другому. Такое впечатление, что женщины невероятно боятся правды. Знаешь, если бы ты перестала лгать, перестала играть со мной в эти дурацкие никчемные игры, я бы решил... Я заметил, что она перестала изображать занятость. Может быть, она действительно слушает, подумалось мне. Я видел ее лицо только сбоку. Она выражала напряженное ожидание и настороженность, как у животного. Думаю, я сделал бы все, чего бы ты ни попросила. Наверное, даже уступил бы тебя другому мужчине, если бы ты этого захотела. Мои неожиданные слова вызвали у нее огромное облегчение, как мне показалось. Не знаю, что она боялась услышать, но у нее словно груз свалился с плеч. Она подошла ко мне, я сидел на краю постели и опустилась рядом. Положила руку на мою ладонь. Ее глаза светились любовью. «Вэл», — заговорила она, — «ты знаешь, я никогда такого не захочу. Как ты можешь говорить подобное? Может, я когда и выдумываю что-то, но только не обманываю. Я не смогла бы скрыть от тебя что-нибудь важное. Это причинило бы мне слишком сильную боль. А эти мелочи, эти выдумки, просто чтобы не огорчать тебя». Бывают иногда ситуации до того отвратительные, что чувствует даже рассказать тебе о них, значит запачкать тебя. Со мной всякое случается, но меня это не трогает. Я натура крепкая, грубая, и знаю, что представляет собой этот мир. Ты нет, ты мечтатель, идеалист. Ты не знаешь и никогда не сможешь себе представить, а тем более поверить, насколько злы люди. Ты чистая душа, вот что. Именно это имел я в виду, Клод, когда говорил, что ты один из немногих. Рикардо еще одна чистая душа. Таких, как ты и Рикардо, не следует вмешивать во всякую дрянь. Со мной-то и дело случаются подобные вещи, потому что я не боюсь оказаться запачканной. Я человек приземленный. С тобой я становлюсь новым человеком. Хочу быть такой, какой ты хочешь меня видеть. Но я никогда не смогу быть такой, как ты. Никогда. «Интересно, — сказал я, — что вы подумали, люди, вроде Кронского, Омары, Ульрика, например, услыша не твои речи? Не имеет значения. Не имеет значения, Вэл, что думают другие. Я знаю тебя, знаю лучше, чем любой из всех твоих друзей. Неважно, как давно они знакомы с тобой. Я знаю, какая нежная у тебя душа. Ты самый добрый человек на свете. Я уже начинаю чувствовать, какой я мягкий и деликатный. Ты не деликатный, сказала она с чувством. Ты человек тяжелый, как все художники. Но когда речь заходит о жизни, я имею в виду, когда сталкиваешься с жизнью, ты просто ребенок. Мир — это сплошная мерзость. Ты, конечно, живешь в этом мире, но ты не принадлежишь ему. Ты живешь как зачарованный. От мерзости ты защищаешься тем, что превращаешь ее во что-то красивое. Ты говоришь так, словно знаешь меня, как свои 5 пальцев. А я ведь права, разве не так? Ты же не можешь этого отрицать. Она нежно обняла меня и потерла щекой о мою щеку. О, Вэл, может быть, я не та женщина, какой ты заслуживаешь, но я знаю тебя. И чем больше я тебя узнаю, тем крепче люблю. В последнее время мне так не хватало тебя. Вот почему для меня так важно иметь подругу. Без тебя мне было по-настоящему плохо. Ладно, но мы становимся похожи на избалованных детей, ты это понимаешь? Ждем, чтобы нам все преподнесли на блюдечке. Только не я, — воскликнула она. Но я хочу, чтобы ты получил все, чего так страстно желаешь. Я хочу, чтобы ты ни в чем не нуждался и мог делать все, о чем мечтаешь. Тебя нельзя избаловать. Ты берешь только то, что тебе необходимо, и не больше. «Это правда», — сказал я, тронутый ее неожиданной проницательностью. «Немногие это понимают. Помню, как взъелись мои родители, когда, придя однажды из церкви, я с энтузиазмом заявил, что я христианский социалист. В то утро я слышал шахтера, который говорил, взобравшись на кафедру проповедника, и его слова сделали свое дело. Он называл себя христианским социалистом. Я тут же обратился в его веру. Как бы то ни было, все кончилось обычным вздором. Мы твердили, что социалисты занимаются только тем, что швыряют направо и налево чужие деньги. И что в этом плохого, спросил я. А в ответ услышал: вот начнешь сам зарабатывать, тогда и поговорим. Такой довод показался мне неубедительным. Какая разница, спрашивал я себя, зарабатываю я или нет? Главное, что все блага мира распределялись несправедливо. Я был не прочь есть меньше, ограничивать себя во всем, если это поможет неимущим жить лучше. Мне тогда пришло на ум, как в сущности мало нужно человеку. Если у тебя есть необходимое, тебе не нужно сокровище. Так о чем это я? Это о том, чтобы иметь лишь самое необходимое. Конечно, мне очень многого хочется, но я могу обходиться и малым. Хотя я, как ты знаешь, часто говорю о еде, но по сути мне мало надо. Лишь бы не ощущать голод. Вот что я имею в виду. Это ведь естественно. Ты так не думаешь? Ну, конечно. Конечно. Вот почему мне не нужно все то, что, как ты, похоже, считаешь, сделает меня счастливым или поможет работать плодотворней. Нам нет надобности жить так, как мы до сих пор жили. Я уступил в угоду тебе. Безусловно, это было замечательно, Рождество тоже замечательно, но оно проходит. Больше всего мне не нравится, что мы постоянно занимаем и просим, живем за чужой счет, как паразиты. Уверен, тебя это тоже не особо радует. Так зачем мы дурачим друг друга? Почему не перестанем это делать? Но я уже перестала. Ты перестала делать это ради меня, но теперь делаешь это ради твоей подруги Анастасии. Не лги мне, я знаю, что говорю. Это разные вещи. Она не умеет зарабатывать деньги. Она еще больше ребенок, чем ты, Вэлл. Но ты лишь помогаешь ей оставаться ребенком, выручая таким способом. Я не говорю, что она присосалась к тебе, как пиявка. Я только говорю, что ты чего-то ее лишаешь. Почему она не продает свои куклы или картины или скульптуры? Почему? Она откровенно засмеялась. По той же причине, по какой ты не можешь продать свои рассказы. Она слишком хороший художник, вот почему. Но ей не нужно иметь дело с галерейщиками, пусть продает прямо людям. Отдает за бесценок, чтобы хоть как-то продержаться. Это поможет ей. На душе станет легче. Это опять ты за свое. Это говорит о том, что как плохо ты знаешь жизнь. Ее картины не то, что не продашь, их даже не отдашь бесплатно, вот в чем дело. Если ты когда-нибудь опубликуешь книгу, тебе придется просить людей принять ее за даром. Людям не нужно то, что хорошо, говорю тебе. Такие, как ты, или Анастасия, или Рикардо, нуждаются в поддержке. К черту писательство, если все обстоит так, как ты говоришь. Но я не могу в это поверить. Я еще не настоящий писатель, а всего-навсего начинающий. Может, я лучше, чем думают издатели, но мне еще много надо работать. Когда я, наконец, научусь выражать свои мысли и чувства, люди будут читать меня. Мне наплевать, как плох этот мир. Они будут читать, говорю тебе. Они не смогут меня игнорировать. А пока этого не произойдет, а пока я найду другой способ зарабатывать на жизнь. Будешь продавать энциклопедии? Разве это выход? Да, не бог весть какой, согласен, но все лучше, чем занимать да просить. Лучше, чем заставлять жену торговать собой. Каждый свой цент я зарабатываю честно, вспылила Мона. Быть официанткой не сахар. Тем более я обязан зарабатывать сам. Тебе не нравится, что я продаю книги? Мне, что ты обслуживаешь посетителей в забегаловке. Будь ты умнее, занималась бы другим. Наверняка существует работа, которая не столь унизительна. Только не для нас. Мы не созданы для того, чтобы делать, что все. Значит, следует этому научиться. Мне самому начинала нравиться моя неожиданная добропорядочность. Вэлл, все это разговоры. Из тебя никогда не получится честный труженик. Никогда. И я не хочу, чтобы ты им становился. Я предпочту, чтобы ты умер. Ну хорошо, твоя взяла. Господи, неужели же нет какой-нибудь работы, чтобы человек вроде меня не чувствовал себя при этом последним идиотом? Тут мне пришла в голову мысль, заставившая меня засмеяться. «Слушай», — удалось мне выговорить сквозь смех. «Знаешь, о чем я только что подумал? Что из меня получился бы отличный дипломат. Мне следует стать послом в какой-нибудь стране. Как тебе такая мысль?» «Нет, серьезно. Почему бы нет? Мозги у меня есть, и я умею ладить с людьми. Когда я чего не знаю, меня выручает воображение. Можешь ты представить меня послом в Китае?» К моему удивлению, такая идея не показалась ей абсурдной или абстрактной. «Уверена, из тебя получится хороший дипломат. Почему бы и нет, как ты говоришь? Но у тебя никогда не будет возможности стать им. Существуют определенные двери, которые никогда не откроются для тебя, Вэлл. Если бы международными отношениями занимались люди вроде тебя, нам не пришлось бы думать о куске хлеба или о том, как опубликовать рассказы. Вот почему я говорю, что ты не знаешь этот мир. Черт подери, да знаю я его. Только знаю слишком хорошо и не желаю принимать его условия. Это то же самое. Нет, не то же. Есть разница между тем, чтобы быть равнодушным или слепым, и тем, чтобы оставаться в стороне. Вот так, если бы я не знал этот мир, как бы я смог стать писателем? У писателя свой собственный мир. Будь я проклят, не ожидал услышать от тебя такое, просто не знаю, что тебе на это сказать. Я озадаченно замолчал. Ты совершенно права, вновь заговорил я спустя мгновение, но это не отменяет только что мной сказанное. Может, я не сумею объяснить тебе этого, но я знаю, что я прав. Иметь собственный мир в душе и жить в нем не означает быть непременно слепым к так называемому реальному миру. Если писатель не знает повседневной жизни, не погружен в ее настолько, что начинает бунтовать против нее, у него не будет того, что ты называешь собственным миром. В душе художника живут оба мира, и он точно такая же существенная частица этого мира, как любой другой человек. В действительности он куда больше принадлежит ему, глубже погружен в него, нежели другие, по той простой причине, что он творец. Мир — это материал для его творчества. Другие довольствуются своим крохотным мирком, своим маленьким делом, своим узким семейным кругом, своей мелкой философией и так далее. Черт подери, я потому до сих пор не стал великим писателем, что пока еще не вместил в себя весь огромный мир. Дело не в том, что я не знаю, что такое зло. Не в том, что я не вижу порочности людей, как ты, похоже, считаешь. Дело в другом, в чем я и сам не знаю. Но придет время, и я в конце концов узнаю, и тогда стану факелом. Я зарю мир светом, высвечу самое его нутро, но не стану осуждать его, нет. Я помолчал. Мы еще не совсем на дне, ты это знаешь. То, что нам пришлось вынести, пустяк. Блошиные укусы всего-навсего. Бывают вещи куда более страшные, чем жизнь впроголодь и тому подобное. Я куда больше страдал, когда мне было 16, когда я только читал о жизни. Или же я обманываю себя? «Нет, я знаю, что ты имеешь в виду», — задумчиво кивнула она. «Знаешь? Хорошо. Тогда ты понимаешь, что даже не участвуя в жизни, можно страдать, как страдали мученики. Страдать за других — удивительный вид страдания. Когда страдаешь от собственного самолюбия, от нехватки чего-нибудь или от зла, причиненного тебе другими, это унизительно. Ненавижу такое страдание. Страдать вместе со всеми или за всех, быть в одной лодке со всеми — это иное дело. Это обогащает, дает чувство причастности. Что мне не нравится в нашей жизни, так это ее ограниченность. Нам следует принимать удары стоя, получать синяки и шишки за что-то достойное. Я продолжал говорить в том же духе, плавно переходя от предмета к предмету, часто противоречу себе, высказывая всяческие несуразности и тут же опровергая их, чтобы вернуться на твердую почву логики. Я теперь все чаще затевал подобные страстные монологи. Может быть, причиной было, что перестал писать. Или то, что большую часть дня сидел дома один. А может, и чувство, что Мона ускользает от меня. В этих вспышках была какая-то безнадежность. Я искал чего-то, что никак не удавалось выразить словами. Опровергая ее, я на самом деле опровергал себя. Хуже было то, что я никак не мог прийти к какому-нибудь конкретному выводу. Я прекрасно понимал, чего нам не следует делать, но что следует, не знал. Втайне мне было приятно думать, что меня поддерживают. Втайне я вынужден был признаться себе, что она права. Я никогда не приспособлюсь, не пойду по проторенной дорожке. и это проявлялось в разговоре. Я перескакивал с предмета на предмет, в который раз рассказывал о счастливом детстве, несчастной юности, о проделках в молодые годы. Это был восхитительный рассказ до последнего слова. Вот бы Макфарланд присутствовал при этом со своей стенографисткой. Какой материал для его журнала? Позднее я думал, как все-таки странно, что я мог рассказывать о своей жизни, но не мог перенести этого рассказа на бумагу. Едва я садился за машинку, как мной овладевали робость, смущение. В то время мне в голову не приходило воспользоваться местоимением «я». Интересно, почему? Что мне мешало? Возможно, я еще не нашел своего «я». Я не только себя, но и ее отравлял этими разговорами. Мы засыпали почти под утро. Я погружался в сон удовлетворенный, облегчив душу. От чего? Что это было? Я и сам не мог сказать. Только знал, что это так. И, похоже, испытывал неподобающее удовольствие от того, что по-настоящему вошел в роль. Может быть, эти сцены разыгрывались еще и для того, чтобы просто доказать, что я такой же интересный и особый, как Анастасия, о которой Мона прожужжала мне все уши. Может быть. А может, я уже немного ревновал. Хотя она была знакома с Анастасией лишь несколько дней, в комнате, так сказать, куда ни глянь, были вещи ее подруги. Оставалось только, чтобы она сама поселилась у нас. Над кроватями висели два изумительных эстампа японцев, Утамаро и Хиросиге. На сундуке сидела кукла, сделанная Анастасией специально для Моны. На шифоньере стояла русская икона, еще один подарок Анастасии. Не говоря уже о языческих браслетах, амулетах, расшитых мокасинах и тому подобных вещах. Даже духи, самые резкие из всех, которыми она пользовалась, подарила ей Анастасия. Возможно, купив их на деньги Моны. С Анастасией никогда нельзя было понять, что к чему. В то время как Мона беспокоилась, что Анастасии нечего надеть, нечего курить и не на что купить холст или краски, та, получая из дому деньги, раздавала их своим прихлебателям. Мона не видела в этом ничего дурного. Чего бы ее подруга ни делала, все было правильно и нормально, даже если она таскала деньги из ее сумочки. Анастасия подворовывала. Ну и что с того? Она крала не для себя, а чтобы помочь тем, кто нуждается. Она не раскаивалась в этом, не мучилась угрызениями совести. Она ведь не какая-нибудь буржуазка, нет. Это словечко «буржуазный» частенько звучало у нас в доме с тех пор, как на сцене появилась Анастасия. Все плохое немедленно получало определение «буржуазный». Даже в клозет сходить могло быть буржуазным делом в соответствии с анастасийным взглядом на вещи. Узнав ее поближе, вы обнаруживали у нее удивительное чувство юмора. Конечно, некоторые не могли его понять, ведь у некоторых чувство юмора просто отсутствует. Надеть разные туфли, что иногда случалось с рассеянной Анастасией, впрочем, рассеянной ли, это было невероятно смешно. Или шагать по улице с резиновой спринцовкой в руках, даже не потрудившись завернуть ее во что-то. А зачем? К тому же Анастасия сама никогда не пользовалась спринцовкой. Всегда это было для какой-нибудь несчастной подруги. Книги, разбросанные повсюду, которые опять же дала ей почитать Анастасия. Одна из них называлась «Там внизу» и была написана неким французским писателем-декадентом. Это была чуть ли не любимая книга Анастасии. Не потому что декаденская, а потому что рассказывала о необыкновенной фигуре французской истории. Жюле Дере. Он был сподвижником Жанны д'Арк. Убил множество детей, буквально истребил население целых деревень. Одна из самых загадочных фигур французской истории. Мона умоляла меня хотя бы взглянуть на книгу. Анастасия читала ее в оригинале. Она могла читать не только по-французски и итальянски, но также по-немецки, португальски и по-русски. Да, в монастырской школе она еще научилась божественно играть на фортепиано и арфе. «Может, она и на трубе умеет играть?» — с иронией спросил я. Мона покатилась со смеху. Затем я услышал следующее откровение. «Еще она умеет играть на ударнике, но предварительно ей надо словить кайф». «Ты имеешь в виду выпить?» «Нет, забалдеть. Покурить марихуаны. Это безвредно, к ней не привыкаешь». Всякий раз, когда затрагивалась эта тема наркотики, я был уверен, что наслушаюсь всякой чуши. По мнению Моны, вероятно, внушенному Анастасией, каждому человеку следует испытать на себе действие различных наркотиков. Наркотики и вполовину так не опасны, как спиртное, а действуют интереснее. В Вилледже очень многие и весьма респектабельные люди употребляют наркотики. Она не может понять, почему все так боятся наркотиков. Взять, к примеру, то мексиканское средство, которое обостряет чувство цвета. Оно совершенно безвредно. Нам надо как-нибудь попробовать его. Она постарается достать немного у того якобы поэта, как там его зовут. Она терпеть его не может, он такой мерзкий и так далее, но Анастасия утверждает, что он хороший поэт. А уж Анастасия должна знать. «Я хочу взять какое-нибудь из ее стихотворений и прочитать тебе. Ты, Вэл, не слышал ничего подобного». «Валяй», — кивнул я, — «но если оно окажется паршивым, то я так прямо тебе и скажу. Не беспокойся. У нее не получится написать плохо, даже если она захочет». «Знаю, она ведь гений». «Ну да, я не шучу. Она действительно гений». Я не мог удержаться, чтобы не заметить. Очень, мол, жаль, что гении непременно должны быть со странностями. «Хорош, нечего сказать. Теперь ты говоришь точь-в-точь, как все. Сколько раз я тебе объясняла, что она не такая, как другие, чокнутые в Гринвич-Виллидж». «Ну, конечно, не такая, ведь при всей ее чокнутости она гениальна. Может, она и безумна, но безумна, как Стринберг, как Достоевский, как Блейк. Это ставит ее довольно высоко, согласна?» «Я не сказала, что она обладает их талантом. Я только имела в виду, что если она ненормальна, то ненормальна так же, как они. Она не сумасшедшая и не прикидывается сумасшедшей. Она такая, какая есть. Головой ручаюсь». «Единственное, что мне в ней не нравится, — не выдержал я, — что о ней нужно заботиться, как о малом ребенке». «Ты жесток». «Неужели? Посмотри, она прекрасно сама со всем справлялась, пока не появилась ты. Разве не так?» «Я рассказывала тебе, в каком она была положении, когда мы с ней познакомились». «Да, помню, но это меня не убеждает. Если бы ты с ней не нянчилась, она сама встала бы на ноги». «Снова здорово. Сколько надо тебе объяснять, что она просто не умеет заботиться о себе? Так пусть научится». «А как насчет тебя? Ты уже научился?» Я прекрасно справлялся, когда тебя не было. Заботился не только о себе, но еще о жене и ребенке. Это не довод. Может, и заботился о них, но чего это тебе стоило? Ты ведь не хотел бы жить так всю жизнь? Конечно, нет. Но я нашел выход, в конце концов. В конце концов. Вэл, у тебя мало времени. Тебе уже за 30, а ты еще не составил себе имени. Анастасия просто девчонка по сравнению с тобой, а посмотри, сколько она уже успела.